Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Радио «Радонеж» продолжает трансляцию. Микрофон Михаил Карелин. В ближайшее время вы услышите следующие передачи. Через несколько минут чтение и толкование Евангелия произнесет протоиерей Александр Шургунов. Продолжит эфир чтение жития священномученика Харлампия. Следом в рубрике «Пасторское наследие» передача пятая о добрых делах из цикла духовных бесед преснопамятного иерея Даниила Сысоева. После часа прямого эфира в нашей студии на Пятницкой состоится беседа с иереем Сергием Тарнаги. Разговор пойдет о манипуляции. Затем в рубрике «Вопросы священнику» протоиерей Александр Шургунов ответит на ваши вопросы. В завершение в программе «Голоса русской земли» Алена Минулина расскажет о жанре русского песенного фольклора, который всем нам знаком как «колыбельная». Желаем вам душеполезного времяпрепровождения. Вы слушаете радио «Радонеж» 72-92.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Луки, 88-е зачало, глава 18, стихи со 2 по 8. Сказал Господь такую притчу. В одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. В том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила: «Защити меня от соперника моего». Но он долгое время не хотел. А после сказал сам себе: «Хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне». И сказал Господь: «Слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре. Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» Господь говорит нам притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать. В одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. Не нужно уходить в века, чтобы представить образ такого судьи. Безбожие и бесчеловечность ужасны во всех, но особенно в тех, кто призван творить правосудие. Вместо того, чтобы властью ему данной от Бога, ибо нет власти не от Бога, творить добро, этот судья творит зло. И в этом же городе была одна вдова, которая много раз обращалась к судье, прося защитить ее от соперника. Долгое время тот не обращал на нее никакого внимания, но в конце концов сказал: «Хотя и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне». Христос показывает силу настойчивой просьбы среди людей. Эта вдова добивается правды не благодаря праведности судьи или его способности к состраданию, но исключительно благодаря своей неотступности. Эта вдова — образ всех бедных, всех обездоленных, всех нищих, большинства людей, которые живут на земле. Она добивается того, что ей нужно, хотя ее положение кажется абсолютно безнадежным. У нее нет средств, чтобы заплатить этому судье, тем более подкупить его. Но своей надоедливостью она в конечном итоге побеждает его. Не то чтобы притча уподобляла Бога этому судье. Напротив, Бог противопоставляется ему. Если судья неправедный вынужден был уступить вдове, тем более Бог, праведнейший и святейший, заступится за тех, кто непрестанно обращается к Нему. Требуется наше участие в нашем спасении, и Бог ждет его от нас. В этом Он не может заступить наше место. «Да будет воля Твоя, — говорим мы, — но есть ли наша воля жить так, чтобы мы могли произносить эти слова? Мы думаем иногда, что молиться — это легко, и что побыть час или даже два на службе в храме не представляет для нас особой трудности. Но если нужда заставит нас простоять на молитве всю ночь, мы начнем понимать, почему святые отцы говорят, что молиться за других — это кровь проливать. И чтобы достигнуть подлинной глубины, надо пройти долгий путь и научиться ждать. Божий народ — молящийся народ. Все чада Божии обращаются к Богу во всех неотложных нуждах. Наше преимущество и честь в том, что мы можем молиться. Это наш долг, это наш постоянный труд. Самое главное, мы должны научиться постоянству в наших главных духовных прошениях. Мы должны особенно молить Бога защитить нас от соперника нашего, от врага рода человеческого. Мы должны быть исполнены заботы о страждущей церкви нашей и молиться, чтобы Бог подал избранным своим защиту вскоре. Но, как часто бывает, мы молимся так, об избавлении от зла, и не получаем просимого. На земле все более умножаются зло и несправедливость. «Где же Бог?» — спрашивают, глядя на нас насмешливо люди. Но мы, христиане, должны знать, что несправедливость в сердце человека, и она раскрывается в мире. Не Бог ответственен за это. Молитва необходима прежде всего, чтобы мы могли устоять в нашем катастрофическом и все более апокалиптическом времени. Речь идет не о том, чтобы добиться любой ценой своего, с настойчивостью евангельской вдовы, потому что это не принесет нам никакой пользы. Притча говорит об обратном. Если судья неправедный воздает по правде, той, которая непрестанно досаждает ему, насколько больше Бог, любящий правду, услышит тех, кто обращается к нему с искренностью и смирением. И сказал Господь: «Слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их?» Бог пытается дать нам все, что у него есть, а не часть, которую, как нам кажется, мы справедливо просим. Беда человека в том, что он все время хочет ограничиться малым и остановиться. Господь же хочет, чтобы мы шли дальше и дальше, осознавали себя странниками и пришельцами на земле, а не стремились устроить на этой земле свое царство. Бог приходит к нам, вступает в нашу жизнь, чтобы всегда пребывать с нами. Мы слишком часто забываем об этом. Господь употребляет все средства, чтобы сдвинуть нас с места. Он заповедует нам, и это есть первая заповедь вечного блаженства — быть нищими. Кто не пережил физических или нравственных страданий, тот не знает, что значит молиться. Надо научиться молиться всей глубиной нашего существа, чтобы наша жизнь повернулась к Богу, вошла в тайну Бога, стала неотделимой от Него. Кто ищет Бога, тот должен всегда молиться, чтобы всегда пребывать в истине Божией. И Господь явит любящим правду, свою правду. Когда это произойдет? Сказываю вам, что подаст им защиту от всякой неправды вскоре. Это вскоре перекликается с последними словами Апокалипсиса. «Ей гряду скоро». Самое необходимое в человеческой жизни — встреча с Богом. Молитва — это путь людей, которые однажды встретили Бога и не хотят больше расставаться с Ним. Чтобы всегда молиться и не унывать, надо узнать, что мы Богом любимы всегда, и желать любить Бога всегда. Молитва есть дело любви между нами и Богом. Однако Господь говорит, Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле? В его вопросе явно чувствуется сомнение. Нет, не найдет. Господь предвидит это. Вера — самое главное, что ищет Христос на земле. Прежде чем спросить, где ваша правда, Он спрашивает, где ваша вера. Это значит, что даже если у нас будет очень маленькая вера, Он найдет ее. Это значит также, что, придя на землю, Он найдет мало веры. Мало будет благочестивых людей. Многие имеют вид благочестия, но немногие имеют веру. Чтобы принять от Бога дух Его любви, надо много молиться. Только так мы сможем хранить верность правде. И самое главное, сподобиться достигнуть явления Господа в славе. Бог отвечает всегда, однако Он не всегда дает то, что мы просим. Бог не идет навстречу нашим намерениям и желаниям, когда они сомнительны и неправедны. Но Он всегда дает, как сказано в Евангелии, Духа Святого, алчущим и жаждущим правды.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей, о здравии рабов Божиих.
Олега, Татьяны, Елены, Сергия, младенца Матроны, Иоанна, Екатерины, отрока Ксении, Любови, Екатерины, Фатимии, Ольги, Галины, Татьяны, младенца Анны, Владимира, Николая. Храни вас Христос. Радонеж – радио без рекламы. Мы существуем благодаря вашим пожертвованиям.
Дорогие радиослушатели, вы можете оказать пожертвование радио «Радонеж» в любом отделении Сбербанка. Для этого вам необходимо заполнить форму ПД-4 следующим образом. Наименование получателя платежа. Религиозная организация «Православное братство Радонеж», «Радонеж» в кавычках, Русской Православной Церкви, ИНН, получатели платежа, 77-28-07-59-28, номер счета получателя платежа, 407-03-810-3. 300-201-06-444. Банк получателя платежа. УАО «Сбербанк России». «Сбербанк России» в кавычках. Город Москва. БИК 044-525-225. Номер корреспондентского счета банка получателя платежа. 301-01-810-4-80-225. Наименование платежа «Добровольное пожертвование на уставную деятельность». Спаси вас, Господи!
Жития святых, изложенные под руководством святителя Дмитрия Ростовского.
Житие святого священномученика Харалампия, епископа Магнезийского. Память его Святая Православная Церковь совершает 10 февраля, 23 по новому стилю. В царствовании нечестивого римского царя Севера в городе Магнезии жил святой епископ Харалампий. Он наставлял людей на путь спасения и поучал их Слову Божию. Он говорил: «Царь мой Иисус Христос Духом Святым послал апостолов и пророков, дабы люди, вразумившись их святой проповедью, пошли неуклонно путем правды. Ваш же царь Север лютыми муками принуждает людей к приношению жертв бездушным идолам, и этим самым предает души их вечной смерти. Итак, должно лучше веровать словам, наставляющим на путь вечной жизни, нежели стоять за дело, причиняющее вечную пагубу». После подобных слов святой епископ был схвачен неверными и представлен на истязание и сутки Гемону Лукиану и к военачальнику Лукию. И Гемон сказал ему: «Ты от избытка сердца своего говоришь безрассудные слова, не отличая добра от зла. Но, честный старец, не думай, что ты не будешь замучен за эти слова. Посему, послушавшись нашего совета, веди себя, как подобает старцу, и, хорошо размыслив, приступи к богам с жертвой, дабы нам не причинить тебе таких мук, каких ты не можешь себе и представить». Святой Харалампий отвечал: «Я уже состарился и оканчиваю сие временное житие, ни за что не презрю предстоящих мне небесных благ». Тогда судьи приказали совлечь с Харалампия его священные одежды, и двое из слуг стали терзать тело его железными когтями. Святой же Харалампий, весь истерзанный, так говорил мучившим его: «Благодарю вас, братья, что, истрогав мое бренное тело, вы обновили дух мой, стремящийся перейти в новую вечную жизнь». Воины же, мучившие святого Харалампия, изнемогли, наконец, совершенно, и стали уже открыто исповедовать и прославлять силу Христову, так укреплявшую страдальца, и потому тотчас же оба были усечены за имя Господне, имена их были Порфирий и Ваптос. После сего полководец Луки, встав с своего места и взяв орудие палачей, сам стал мучить святого Харалампия, жестоко терзая его тело. И тотчас же руки его отнялись от локтей, как бы отсеченные мечом, и, прилипши к телу мученика, повисли на нем. Луки без рук упал на землю и стал взывать: «Сей человек чародей, помоги мне, Игемон!» Игемон, подойдя и увидев висевшие на теле мученика руки своего полководца, плюнул в лицо святого Харалампия, и в это мгновение голова Игемона повернулась, и лицо его стало смотреть назад. Тогда магнезийцы, объятые великим ужасом, воззвали ко Господу: «Господи, не погуби нас, согрешивших Тебе! Вот Ты ныне, Боже, наказал наших князей, дабы привести нас к свету и соделать достойными жизни вечной». И уверовало здесь во Христа великое множество народа. После этого Лукий сказал: «Человек Божий, помилуй меня, люто страждущего, и если ты это сотворишь, я уверую в твоего Бога». Тогда святой, изливая пред Господом свое моление, воскликнул: «Господи наш, разреши от уз кары судей моих сих, и исцели меня, всего изъязвленного исповедника твоего». И вот послышался голос с неба, произносивший: «Харалампий, я услышал молитвы твои и принял слова уст твоих. Да будет это моление твое во исцелении сим болящим». И тотчас же Лукий и Игемон Лукиан исцелились от своих болезней. Тогда Лукий, припав к ногам святого мученика, стал просить крещения, которого вскоре и удостоился. А Игемон прекратил гонения на христиан. «Пока, — сказал он, — я не извещу обо всем этом царя». После сего многие, приходя ко святому, по исповедании грехов своих крестились, а больные различными недугами получали исцеление. Игемон же Лукиан, отправившись к императору Северу, который тогда находился в Антиохии Писидийской, рассказал ему обо всем, что произошло в Магнезии. Услышав сие, Север, исполнившись гнева, послал 300 воинов схватить святого Харалампия. Он приказал им сначала предать святого мукам, а потом привести его из Магнезии в Антиохию. Лишь только святой Харалампий приведен был к царю, царь тотчас же приказал принести дрова и полить мученика огнем понемногу, дабы он не сразу умер, но подольше терпел муки. Когда же огонь погас, а слуги, мучившие святого, изнемогли, хотя сам мученик оставался невредимым и совершенно здоровым, царь произнес: «Харалампий, претерпев теперь сие мучение, ты останешься у нас в чести, если только будешь отвечать мне на то, о чем я буду тебя спрашивать. Много ли тебе лет?» Святой Харалампий отвечал: «Много времени провел я всей суетной жизни. Я прожил 113 лет». «Как же, прожив столько лет, — сказал Север, — ты до сих пор не познал бессмертных богов?» Святой мученик отвечал: «Прожив много лет, царь, я приобрел и великое знание. Познав Христа, единого истинного Бога, я и уверовал в Него». Тогда царь спросил его: «Умеешь ли ты воскрешать мертвых?» «Это не во власти человеческой, — отвечал святой, — но во власти Христовой». Тогда царь велел привести человека, уже долгое время одержимого злым духом. 35 лет дьявол мучил этого человека. Желая погубить его, дух злобы то гонял несчастного по пустыням и горам, то ввергал в дебри, болота и расселены земные. Когда человек этот был близко подведен к святому, то, обоняя благоухание от святого, тотчас же воскликнул: «Молю тебя, раб Божий, не мучай меня прежде времени, но повели словом, чтобы я вышел». Тогда святой Харалампий сказал дьяволу: «Выйди из всего человека и не причиняй ему больше никакого вреда». И тотчас же дьявол оставил его, и бесноватый стал здоровым. После этого царь воскликнул: «Поистине велик Бог христиан». Спустя 3 дня умер некий юноша. Царь, приказав принести мертвеца к себе, сказал святому Харалампию: «Помолись своему Богу, да воскреснет сей мертвец». Святой, помолившись, воскресил мертвого, и уверовало при сем много народа во Христа. Сам царь удивлялся, видя таковые чудеса. В это время при царе был некий епарх по имени Крисп. На совете с Севером он сказал ему: «Сотри человека сего с лица земли. Он волхв и свои чудеса творит чарованием». Царь, поверив словам Криспа и изменив свое прежнее доброе чувство к мученику, сказал ему: «Харалампий, принеси жертву богам, и ты избежишь руки убийцы». Святой отвечал: «Муки приносят мне великую пользу. Насколько тело мое покрывается ранами, настолько радуется во мне дух мой». Тогда царь, разгневавшись, приказал бросать камни в уста святого. Бьющие же его приговаривали: «Покорись царю, дабы не умереть тебе без вины». После этого царь, горя яростью, взял лук, натянул его и, пустив стрелу вверх, сказал: «Христос, если ты живешь на небе, сойди к нам и поставь шатры свои на земле. Вот я готовлю на тебя брань и имею много войска, чтобы восстать на тебя. Итак, сойди на землю и встань против меня. Если же ты не сойдешь, я низложу небеса, угашу солнце и сам схвачу тебя своими руками». В то время как царь так дерзко и бесстыдно говорил на Господа Христа подобные хулы, земля потряслась, и на всех напал великий страх. Разгневанный Господь, как лист, поколебал землю, и сверху были слышны страшные раскаты грома, и видны были молнии, так что все здесь стоявшие от страха как бы омертвели. Царь же и вместе с ним епарх Крисп, связанные какими-то невидимыми узами, поднялись от земли и как будто висели в воздухе. Тогда царь воззвал к мученику: «Харалампий, все это случилось по моим грехам, и я справедливо терплю эту муку. Но ты помолись Богу своему, дабы мне избавиться от этого мучения, и я прославлю имя Его и твое по всему городу, ибо я объят от Христа твоего великим ужасом». В это время к ним подошла царская дочь по имени Галина и сказала Северу: «Отец мой, никто не может противиться Богу. Уверуй в Него, и Он освободит тебя от тех невидимых уз, коими ты сейчас связан». И лишь только святой Харалампий помолился, как прекратилось это страшное прещение Божие, и царь, освобожденный вместе с епархом от казни, отправился к себе во дворец и оттуда не выходил 3 дня, все время размышляя о гневе Божьем и о только что бывшем грозном прещении Господа. Вскоре после страшного наказания Божия царь Север опять впал в заблуждение и, оставив Бога, крепкую мышцу которого он только что познал, снова обратился к идолам. Позвав к себе мученика, он сказал ему: «Харалампий, послушайся совета моего, поклонись богам, и ты будешь у нас в чести». Святой отвечал: «Не может того случиться, чтобы раб Божий мог прелеститься словами мучителя. Поистине, царь, слова твои безрассудны и нелепы». Тогда, разгневавшись, Север приказал прицепить за его губы удилищный крючок и так водить его по всему городу. Дочь же царя, приступив к отцу своему, сказала: «Отец, что ты делаешь? Вспомни о бывшем над тобой наказании Божием, когда ты, вися в воздухе, исповедовал истинного Бога. Теперь же ты отрекаешься от Него. Так многие властители при каре Господа познают силу Его, а, освободившись от наказания, снова забывают своего Господа». Выслушав это, царь Север, еще более взъярившись, сказал: «Принеси жертву богам, Галина». Блаженная же Галина, войдя в идольское капище, сокрушила всех идолов. Тогда жрецы, придя к царю Северу, сказали ему: «О царь, Галина, дочь твоя, сокрушила наших богов». Север сказал: «Идите и призовите ко мне сегодня ночью 50 кузнецов. Идолов же, возобновив, поставьте снова в их храме и скажите, что они воскресли, как галилеяне говорят о Христе своем, что он восстал из мертвых». Жрецы исполнили все это с великим тщанием. Утром, явившись к царской дочери, они сказали ей: «Пойди в храм и посмотри на наших воскресших богов. Обесчещенные и поруганные вчера, они ныне сияют еще большей честью и славой». На это блаженная Галина сказала: «Новых идолов мне легче разрушить, чем старых». И, обратившись к идолу Дия, добавила: «Воскресший из мертвых Юпитер, тебе приказываю, иди опять к мертвецам». Сказав это, Галина снова разбила все идолы. Жрецы, исполнившись ярости, вторично донесли царю о погибели своих богов. Блаженная же Галина, как бы смеясь над своим отцом, сказала: «Я принесла им жертву, насколько сумела, и если ты хочешь, я тоже могу сделать и с остальными твоими богами». Тогда разгневанный царь оставил дочь свою. Епарх Крисп сказал ему: «Царь, если ты не повелишь убить мечом сего волхва, скоро все прельстятся его чудесами, и, оставив наших богов и нас, пойдут вслед его». И царь осудил святого на усечение мечом. Услышав об этом, мученик Харалампий радостно воспевал сей псалом Давидов: «Милости суд воспою тебе, Господи, пою и разумею в пути непорочни, когда приедешь и ко мне». Придя с весельем на то место, где должен был окончить свой земной подвиг, святой Харалампий сказал: «Благодарю тебя, Господи Боже, что ты так милостив и щедр ко мне. Помяни меня, Господи Боже мой, во царствии твоем». Когда он так молился, разверзлись небеса, и к мученику со множеством святых ангелов сошел сам Господь и сказал святому Харалампию: «Приди, Харалампий, так много пострадавший за меня, проси у меня, чего хочешь, и я дам тебе». Святой мученик на это отвечал: «Для меня, Господи, и то великая милость, что ты сподобил меня видеть страшную славу твою. Но, Господи, если тебе угодно, воздай славу имени твоему. Пусть в той местности, где будут почивать мои мощи и где будет почитаться память обо мне, пусть там не будет ни голода, ни мора, но да воцарятся в этом месте мир и благосостояние, и спаси, Господи, души людей тех. Ведь ты сам знаешь, что люди — суть плоть и кровь, так оставь же им грехи их, дабы они среди трудов своих прославляли тебя, Бога своего, подателя всех благ. Господи Боже мой, излей на всех благодать твою». После того, как святой произнес сию молитву, Господь вошел на небеса, окруженный своими ангелами, а за ним последовала и душа святого Харалампия. Тогда воины, отправившись, возвестили царю о той славе, которой сподобился мученик, как ему явился Господь, как он скончался без всякого усечения мечом, и как они видели душу его, восходящую на небеса. Север был всем этим очень удивлен и впал в великий страх. Блаженная Галина, дочь царя, испросила у него тело мученика, и, взяв его, обвела его чистыми плащаницами, умастила ароматами и многоценным миром, и, прославляя Господа, вложила его в золотой ковчег. Царь побоялся судить и наказать дочь свою. Видя, что с ней пребывает Господь, он оставил ее жить в христианском благочестии по ее изволению. Сей непобедимый и непреодолимый великий мученик Харалампий, который теперь ходатайствует о всем мире, пострадал в феврале месяце, в 10-й день. Стоя одесную престола Божия, он непрестанно молит о нас, Господа нашего Иисуса Христа. Ему же слава и царство, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Вы слушали чтение «Жития святых», изложенное под руководством святителя Дмитрия Ростовского. Мощи святителя Дмитрия покоятся в Спасо-Иакульском Дмитриевом монастыре, что в Ростове Великом.
эфире радио «Радонеж». На радио «Радонеж» передача пятая о добрых делах из цикла духовных бесед преснопамятного иерея Даниила Сысоева. Звучит архивная запись.
Вот сейчас мы переходим к внутренней добродетели, называемому разуму. Разумное служение Богу, оно необходимо для любого христианина. Как оно должно совершаться? Задача христианина в разумном деле, вот в разумном служении, как мы говорили, стяжание Богатства Духа, это самое главное, которое достигается при помощи восстановления человека в его нормальном виде. То есть ум должен быть очищен от помыслов, от страстей, которые его помутняют, а он должен быть открыт для Бога, ему должны быть подчинены воля и чувства, воля должна совпадать с волей Божьей, чувства должны быть божественными чувствами, и душа должна властвовать над телом. При этом о теле необходимо заботиться, но настолько, как говорит апостол Павел, попечение о плоти не превращайте в похоть. Это граница, которую мы должны исполнять. Теперь кратко идем. Пойдемте с вами. Самое важное, что начинается? Все начинается с ума. Наше спасение начинается с того, что наш ум оборачивается к Богу. Само слово «покаяние» значит перемена ума, перемена мировоззрения. Очень многие люди, ходящие даже в церковь, часто не являются христианами по вероисповеданию. Потому что они верят во что угодно, думают, что если они ходят в храм, исповедуются, причащаются, но не исповедуют православную веру, они же все равно христиане. Нет, это не так. Человек, ходящий в храм, обязан начать с чего? С того, что должен поменять мировоззрение. Как говорит апостол Петр, он говорит такие слова, которые, как там говорится, руководством действия. «Отслужите друг другу каждый тем даром, который получил, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией». Говорит ли что? Говори как Слово Божие. Служит ли кто? Служи по силе, которую дает Бог, дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа, которого слава и держава во веки веков. Аминь. То есть, необходимо начать с чего? Начать с контроля за речью. Те, которые не обуздывают языка своего, у того пустое благочестие, как апостол Яков. И это на самом деле чистая правда. Если человек не следит за речью, его разум засоряется от пустословия, которое он говорит. Если человек не контролирует свой язык, если человек говорит, что не попадет, говорит, ну я там пошутил и так далее, такой человек, он не способен будет еще и раскаяться. Если человек привык к болтовне, он должен приучать себя к благоразумной молчаливости. Как говорит святоческое учение, всегда знаешь, что говоришь, кому говоришь, когда говоришь, при ком говоришь, как говоришь, какие могут быть последствия. Вот эти вещи всегда нужно помнить. Но кроме этого необходимо создать мировоззрение. Каким образом это создается? Мы должны взять, проверить себя по никейскому символу веры и по священному писанию. Верим ли мы согласно никейскому символу или не верим? Верим ли мы в Бога Отца, Вседержителя, Отца Неба и Земли, видим всем невидимым, в единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия? И далее. Вот. Взять себя и проверить, верим ли мы так или нет. Признаем ли мы все это? Отвергли ли мы все мысли этого противоречия? Это первая генеральная уборка, да, в голове. Начинается с того, что мы выкидываем все атеистические мысли, оккультные мысли, чародейские мысли, сектантские мысли, там вся помойка, которая в голове находится, она должна быть вычищена. Это прямая задача, с которой начинается духовная жизнь. Я не понимаю, почему у нас люди ее не делают, эта работа, потому что без нее вести нормальную духовную жизнь просто невозможно. Когда христианин говорит, а я не признаю это. Да, это мало что там люди придумали. Я православный, я верю, что Бог только любовь, там, а все эти разговоры о суде Божьем выкидывают. Такого разговора у нас даже и быть не может. Нам нужно знать никейский символ и им проверить все. Чтобы им проверить себя, нужно, конечно, хорошо прочитать всем православных христианских катехизис. Чтобы проверить себя по символу веры. Верю ли я так или не верю? Вот, а если я не верю, я должен поменять мировоззрение. Тут разговор не должны быть идти, кто мне докажет, а кто чего. Если вы хотите веры, если вы хотите получить оправдание от Бога, если вы хотите подключиться к источнику знаний, который дает Бог, вы должны что сделать? Вы должны заставить себя, прошу, взять за шкирку. Мало чего не хочется, а я буду там делать, и все. Здесь же воля должна послужить. Нет, воля, она, конечно, вышла из-под контроля разума, но здесь это может быть отчасти хорошо. Мы просто берем и разум ставим на место. Говорим, разум, ты должен быть хозяином, ты должен быть головой. Поэтому изволь Богу подчиняться. Полностью. Вот. Проверяем себя по индейскому силу веры, проверяем себя по Святому Евангелию. Все мысли, противоречащие Святому Евангелию, мы выкидываем по факту. и речь наша должна быть согласна Святым Евангелием. Все наши слова должны быть, иметь обоснование в Священном Писании, как говорил святой апостол Петр и как говорил Антоний Антоний Великий. Это вот то, с чего начинается именно мировоззрение. Поменявшее мировоззрение, необходимо, естественно, менять и жизнь. То есть, естественно, это, в принципе, логично происходит. То есть, если человек начинает верить в Бога, доверять Богу, он отказывается от колдовства, от магии, от чародейства, и начинает делать, наоборот, добрые дела. Как говорит в Писании, блаженны нищие духом, то есть смиренные, блаженны кроткие, блаженны плачущие, блаженны алчущие, жаждущие праведности, блаженны милостивые, блаженны миротворцы, блаженны изгнанные ради праведности, блаженны вы, когда вас будут поносить и преследовать ради имени мы. Все эти добрые дела, которые требуют Евангелия, человек начинает постепенно исполнять, и его ум начинает встать на место, потому что ум говорит, ты должен это сделать. Сделать должен это именно вот таким образом, как написано в Евангелии. А более говорит, хорошо, делаю. И образом, конечно, более может бунтовать, говорит, не хочу, ум говорит, а что значит не хочу? Я сказал сделать. Все разговоры отставить. Приказы подлежит исполнять, а не обсуждать. Нормальное положение ума, которое контролирует свою волю. Воле не дано власти на самом деле управлять нашим умом. Это ошибка. Но ум должен командовать волей, а не наоборот. А ум должен быть подчинен Богу всегда. Ты как сказал Экклезиаст, я знаю, что Бог сотворил человека простым, а люди пустились в ноги помысла. Это множество помыслов является порочным состоянием для человека, и поэтому человек должен стараться все время охранять там большой внимательности свой ум, чтобы никаких посторонних злых, тем паче мыслей, в разум не попадало. Эта работа на всю жизнь, но она необходима. Здесь необходимо бодрствовать. Надо стоять с молитвой у ворот своего ума и не пускать злые помыслы, чтобы они попадали в разум. Тогда и с языка ничего ни того не будет лезть. Каким образом? А очень просто, видите мысли, по тем воле Божьей сказать, Господи, помоги, Иисусе защити, крест на уму, на лбу и на сердце. Недаром в свое время наш враг, Юлиан Отступник, и говорит, христиане только тем и занимаются, что свистят на демонов и лоб свой крестят. Он был очень в этом смысле злой, потому что он кланялся идолам, которых христиане считали бесами. А любой христианин, уважающий себя, проходя мимо кладбища, всегда что делал? Плевал и свистел. Освистывали, поэтому освистывали, там, знаете, ну как знаете, там, плохой концерт. Что делать там? Два пальца в рот и свистеть. Это позор там, да? Вот точно так же. Христиане шли, освистывали демонов, проходя мимо кладбища. Ну да, иудеев это было, естественно. А собственно, христиане туда взяли. Это нормально, это резкое отношение к демонам. Нигде ни в Евангелии, ни у святых отцов вы не найдете оправдания там, уважения к чужим верам. Теперь пойдемте дальше. Значит, крестное знамение, призвание имени Иисуса Христа – это технические средства. А задача поняли, да, какая? Перемена мировоззрения. Наша задача – работать, чтобы мышление наше стало полностью библейским. Чтобы мы мыслили, как Священное Писание. Чтобы мысли наши библейские были. Вот именно этим занимались все святые отцы. Именно поэтому у них в их словах так много цитат из Священного Писания. Почему? У них мысли просто такие не стали. Они, имея священный текст перед глазами даже, но говорили словами Священного Писания. Это нормально, естественно, что Священное Писание – это Слово Божие, имеющее внутреннюю живительную силу. Я помню, когда мы обсуждали с одним крупным богословом, Юрием Максимовым, мы обсуждали с ним одну из моих работ, и он сказал, что ее нехватка – недостаток цитат Священного Писания. Действительно, на самом деле практика показывает, что цитаты Слова Божие, они обладают некоторой внутренней живительной силой сами по себе. Да, Слово Божие, оно живое. Бог дал живые слова, как говорит Писание. Вот эти живые слова, они оживляют человека. Именно поэтому в качестве технического средства церковь требует, категорически требует каждый день читать Слово Божие. Именно с этим связано. Для очищения ума. Некоторые думают, а зачем мне это правило нужно? Нет, если ты не работаешь с этим задачей, оно тебе вообще ни зачем не нужно. У нас часто вот, у нас берут технические средства, и их возводят в культ. Но это на самом деле ошибка. Технические средства – технические средства. Средства перемены разума. Разум должен быть пропитан божественной силой, и у нас должно быть богоразумие. При этом должен быть принцип какой? Отказ от своеумия. Я считаю так, а Бог считает иначе. Пошла моя мысль куда-нибудь лесом. Я буду считать как Бог. Так? Ну, логично? Ну, кто умнее? Я или Бог? Да, Бог умнее. Значит, я глупости всякую гоню вон. Если я пришел в школу с твердой верностью 22.5, я должен переменить мировоззрение. Следующий 22.4. Здесь как раз очень важно. Никакие мои мысли ценности не имеют. Имеют ценность только мысли Бога. И мы должны мыслями Бога жить. А определенный способ мышления. В результате, как вы понимаете, кем человек становится? Мудрецом. Потому что его разум начинает функционировать по иным законам. Законам богоразумия. И в результате человек постепенно начинает доходить до того самого состояния, о котором мы сейчас говорили. Он входит в незаходящий мрак видения. Он начинает видеть невидимые вещи, и начинает созерцать Бога, вот это богознание у него возникает. Но и Протоиерей Серафим Саровский, как известно, советовал читать одну главу Евангелия, две главы апостола и хотя бы одну катехизму. Вот это требование Протоиерея Серафима Саровского. Мера же, вот это, может быть и больше, может быть меньше, но тем не менее принцип, что каждый день Слово Божие, это действительно справедливый принцип. Но главное, чтобы понимать эту информацию, да? Но при этом, когда мы читаем Слово Божие, мы должны читать его как? С молитвой. Не просто внимательно, можно читать внимательно как? Дай-ка почитаю внимательно, чтобы противоречие найти. Дай-ка поищу глупость какую-нибудь. Ну, это будет тоже внимательное чтение, но не душеспасительное. Смотрите, очень просто. Сначала мы молимся Богу, призываем Господу Богу, Духу Святого, Царя Небесного читаем. Можно читать специальную молитву и чтение Евангелия. Она печатается у нас в Псалтире после 11-й катехизмы. Все старшие человека любящего Владыка, такой богоразумный тленный свет. Вот с молитвой мы читаем Слово Божие и просим, чтобы Бог сам открыл нам разум. Чтобы Бог вразумил нас.
Продолжение беседы слушайте в ближайшую пятницу в это же время.
Yeah.
Евангелия, жития святых, проповеди, новости общественной и религиозной жизни, комментарии ведущих богословов и пастырей Русской Православной Церкви, передачи для детей и юношества, очерки и репортажи в России и за рубежом. Радио Радонеж, 7292 FM.
Прослушайте наше объявление.
Вниманию наших слушателей в Москве и Подмосковье. Теперь вы можете слушать радио «Радонеж» круглосуточно в расширенном диапазоне FM на частоте 72,92. Приглашаем вас посетить православную выставку-ярмарку «Праздник Иверской иконы Божьей Матери». На выставке вы сможете поклониться чтимым иконам, встретиться со священниками и получить консультацию психолога. Вашему вниманию будут представлены православная литература, монастырские продукты, товары легкой промышленности. Ждем вас на выставке с 20 по 25 февраля на ВВЦ в павильоне 70. В секции «Радио Радонеж» вы сможете приобрести радиоприемники для прослушивания в хорошем качестве передач «Радио Радонеж». Дорогие братья и сестры, приглашаю вас на православную выставку-ярмарку «Звон колоколов» на ВВЦ, павильон 69. На выставке вы сможете поклониться чтимым иконам, заказать монастырские требы, приобрести свечи, иконы, духовные книги и фильмы, продукцию народных промыслов, ювелирные изделия, товары изо льна от производителей из Вологды и Костромы. Монастыри и храмы привезут свои освященные продукты, фермерские хозяйства, масло, сыр, выпечку, травы, мед. Ждем вас на православной выставке с 26 февраля по 5 марта на ВВЦ в павильоне 69, проезд до станции метро ВДНХ. Дорогие братья и сестры, лекция авторского цикла «Тайны русского слова» состоится 26 февраля. Тема этой лекции «Жизнь и подвиг» Владимир Иванович Даль. Начало в 7 часов вечера в Международном фонде славянской письменности и культуры по адресу Черниговский переулок, дом 9/13, проезд до станции метро Третьяковская. Ждем вас.